Третья книга Царств, 18 глава, 1 стих. Здесь записаны следующие слова. «По прошествию многих дней было слово Господне к Илии в третий год. Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». Когда я прочитывал это место, мне почему-то вспомнился пророк Исаия, который тоже, начиная свою 53 главу, он говорил, казалось бы, не о том, о чем вначале нужно было говорить. Нужно было народу израильскому прямо сказать об Иисусе Христе. Но почему-то он там говорил о сухой земле, говорил о каких-то днях для Израиля, говорил о ростке из сухой земли. Казалось бы, как-то загадочно, непонятно. Когда мы, например, читаем Евангелие от Луки, где Лука по тщательному исследованию говорит нам о Рождестве Иисуса Христа, то помните, там тоже перечисляются какие-то дни, какие-то года, потом какие-то неудобно выговариваемые имена царей для народа израильского, это были языческие цари. И, казалось бы, вот так прочитываешь эти места и думаешь, может быть, Господь в действительности в эти слова заложил какой-то смысл, над которым стоит подумать. Я бы хотел, чтобы сегодня вот этот текст, который я прочитал, стал немножко яснее для нас. Я не думаю, что я смогу его открыть так, чтобы для вас было предельно ясно. Но мне бы хотелось, чтобы, по крайней мере, каждый из нас мог посмотреть на эти слова, а потом посмотреть на себя. Сказано, по прошествии многих дней. А что же это были за дни в Израиле? Ведь здесь же Бог, когда говорит, что по прошествии многих дней, ведь Он что-то имеет в виду. Ведь это был не один день, не два, не три. А это было определенное количество дней, о котором здесь Бог хочет что-то сказать. И знаете, что когда мы читаем Евангелие от Луки, 4 главу, там в 25 стихе Иисус Христос говорит следующие слова. «Много было вдов в дни пророка Илии». Помните, да? И что там дальше Иисус Христос говорит? Что именно 3,5 года было заключено небо и не было дождя. 3,5 года по прошествию многих дней. Когда мы читаем послание апостола Иакова в 5 главе, в 17 стихом там записано, Илия был человек подобный нам. И молитвы помолился, и не было дождя 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь. 3 года и 6 месяцев. А вот когда прочитываешь этот текст, Бог говорит, по прошествии многих дней Бог обращается к Илии. По прошествии многих дней. И вы знаете, когда я прочитал вот этот стих, а потом перевернул несколько страничек назад, что же это были за дни? Это были печальные дни в Израиле. И казалось бы, в действительности Израиль пришел к своему закату, к своему концу. Казалось бы, враг душ человеческих, он достиг своего, потому что он знал, что это народ, через который должен прийти Мессия. И его главной задачей было уничтожить этот народ. Разными путями он пробовал это сделать. Он приводил многие народы к тому, чтобы завоевать. Он делал все только, что он мог сделать. И, казалось бы, вот в это время, вот эта тактика, которую употребил враг душ человеческих, была почти достигнута цели. Когда мы читаем еще перед Ахавом, царем, значит, был его отец Амврий. Знаете, чем он занимался? Он занимался строительством. Сказано, что он купил гору Симирон у Симира за 2 таланта серебра и застроил гору и назвал построенным им город Самарией по имени Симира, владельца горы. Вы знаете, и больше об этом царе ничего не написано, чтобы он что-то сделал для Израиля. Он просто-напросто построил Самарию, город на горе. И знаете, когда мы потом дальше прочитываем места из Священного Писания, мы знаем, какую роль сыграл этот город. В дни Иисуса Христа самарянка обращается к Иисусу Христу и говорит, самаряне с иудеями не сообщаются. Как же ты, иудей, будучи иудей, просишь у меня пить самарянки? Как же это так? Практически между ними абсолютно ничего не было. Вот что, казалось бы, хорошего для Израиля сделал Амврий. Когда мы читаем дальше, после него становится Ахав. И думаете, он делает что-то лучше? Сказано в этой же главе, 16-й, последним стихом, в его дни Ахиил, Вифлеяфянин построил Иерихон на первице своем, а в Вераме он положил основание его, и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его по слову Господа, который он изрек через Иисуса, сына Навина. Оказывается, построился еще один город, Иерихон. Помните, когда притчу рассказывал, что Иисус Христос о добром самарянине? Из Иерусалима в Иерихон была дорога. И вы знаете, эта дорога, она была по спуску с горы. И там было много разбойников. И были те, которые из этого Иерихона поднимались туда, на гору, чтобы поклониться Господу, потому что там был храм. А были те, которые спускались обратно и уходили от лица Господня. Проклятое место, место проклятое с пророчеством. Тот, кто будет восстанавливать гору, он должен потерять двух сыновей своих. То есть этот город, он должен потерять двух сыновей своих. Ахав не смотрит ни на что. Ему это нравится. Так делал его отец, так делает и он. И вы знаете, когда мы читаем, что говорит о нем Господь, об Ахаве, то в 24 стихе, вернее, с 30 стиха Бог говорит так. «И делал Ахав, сын Амврия, неугодные пред очами Господа, более всех бывших прежде него». И вы знаете, это все те дни, о которых говорит Господь. Это тогда господствовал этот царь. И знаете еще, на что он способен был? Он способен был самого, казалось бы, доброго человека, да не только доброго, а того, который хорошо помнил заповеди, которые были даны Господом, хорошо знал закон, и который не захотел продать ему наследие отцов своих, и который сказал ему: «Сохрани меня, Господь, чтобы я это сделал, потому что это слово Господне». Он готов был любым путем уничтожить этого человека, лишь бы добиться своего. И действительно, цель его была достигнута. И когда мы уже прочитываем 21 главу, 25 стих, то там сказано так: «Не было еще такого, как Ахав, который предал себе тому, чтобы делать неугодные пред очами Господа, к чему подущала его жена его и Изавель». Да, в действительности было страшное время. И можете ли вы себе представить, что именно в это время, когда народ израильский вместе с их царем полностью отвернулся от Господа, они вовсе не хотели слушать слов Господних, именно в эти дни пришел пророк Илия. Он обратился к нему и сказал: «Жив Господь, пред лицем которого я стою». Так начинается 17 глава. Он обращается к нему и говорит: «Вот не будет дождя по слову моему, и только будет тогда, когда я опять помолюсь». Поворачивается и уходит. И помните, когда уже Илия возвращался назад, он встречает царского сановника и говорит: «Пойди, скажи Ахаву, что я здесь». Он говорит: «Зачем ты хочешь подставить мою голову? Вот пока я пойду, Дух Господний опять куда-то унесет тебя. А что будет со мной?» Ведь Ахав посылал во все окружающие царства и просил, чтобы нашли Илию. Он брал клятву с того народа, что они не могли отыскать Илию. И это происходило именно в эти дни. И казалось бы, когда прочитываешь вот это все, думаешь: неужели народ израильский забыл, что у них есть Господь? Неужели все только заключалось в том, чтобы найти Илию, что это он виновник, потому что по его слову нету дождя? Неужели они не понимали, в каком они положении находятся? Неужели они не знали, что происходит в то время, когда Иезавель избивала пророков Господних? И помните, как молился и говорил Илия: «Никого не осталось, только я один, и моей души ищут». Да, было тех 7 тысяч, которых Господь сохранил, и которые не преклоняли колено свои, не лобызали Ваала. Были те, но они были где-то там, может быть, в пещерах, может быть, в садах, может быть, в других местах, в тени. И никто их не видел, никто о них не знал. Они были совершенно в стороне. Да, было такое время. И вот Господь обращается к Илии и говорит: «По прошествии многих дней пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». И когда я прочитывал это место, как-то невольно мне пришла мысль, вернее, не мысль, а вопрос. Почему именно Илия должен пойти и показаться этому нечестивцу? А ведь это совершенная противоположность. Что можно сказать об Илии? Практически ничего. Кроме того, что мы прочитали в Слове Божьем. Мы не знаем ни его детства, ни его отрочества. Знаем только, что он Илия Фесфитянин. И на этом все. Кто его отец? кто его мать, как он воспитывался, никто из нас не знает. Может быть, придет время, да не может быть, а, наверное, точно, что народ израильский еще сможет задать этот вопрос Илии и ответить на эти вопросы. Мы пока на них ответить не можем. Знаем только одно, что это был человек, который способен был в самое нужное и самое тяжелое время для Израиля. Как говорил когда-то Господь в книге пророка Иезекииля, искал я человека, чтобы он стал в проломе за народ мой. И не нашел. А вот здесь именно в это время, в это тяжелое смутное время для Израиля, нашелся этот человек. Нашелся этот человек, который способен был предстать пред лицом Господним, который способен был молитвою помолиться, и нету дождя. И никто не мог изменить то, что вышло из уст Илии. Это был тот, который постоянно слушал Слово Господне. И когда мы начинаем прочитывать про Илию, то удивительно то, что сказано так. «И было Слово Господне к Илии, пойди и скройся у потока Харафа». И вот он там сидит, у этого потока. Вороны приносят ему хлеб и мясо поутру и вечером, и из потока он пьет. Вода постепенно высыхает, поток сужается, и, казалось бы, смотрит Илья и думает, вот еще, может быть, на завтра воды хватит, а может быть и нет. Но он абсолютно ничего не предпринимает. Он совершенно спокоен. Он ждет Слова Господня. И, казалось бы, в самый нужный момент опять приходит Слово Господне к Илии, и он говорит, пойди в Сарепту Сидонскую, там я повелел вдове, и она будет кормить тебя. Да, это был человек, между которым, между ним и Господом была самая тесная взаимосвязь. И если говорить Словом Господним, то это был тот человек, который стоял в Совете Господнем. И казалось бы, почему же именно он должен пойти и показаться Ахаву? Что кроется, какой смысл кроется в этом? Когда мы прочитываем книгу Иова, то там есть написано в самом начале этой главы, что когда пришли сыны Божии пред лицо Божие, между ними пришел и сатана. И Господь обращается к нему и говорит, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Он говорит, да, я обратил, но недаром он богобоязнен, ты оградил его. То есть был момент, когда Бог в присутствии всех врагу душ человеческих мог указать и сказать, вот, пожалуйста, посмотри на Иова. Он богобоязнен, справедлив, он исполняет все то, что нужно, он праведно живет в этом мире. И вот здесь, в тот момент, казалось бы, когда народ израильский, он пришел уже в тупик, пришел к нулю, потому что помните, когда уже дальше мы читаем в этой главе, Илия собрал всех пророков Вааловых, пришел сам на гору Кармил, пришел весь народ израильский, он обращается к нему и спрашивает, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Ваал, то ему последуйте, а если Господь есть Бог, то ему служите. И помните, что там было? И там сказано, и народ не отвечал ему, они молчали. Они просто не знали, что ответить, потому что они понимали свое состояние, в котором они находились. И казалось бы, в этот момент Бог хочет показать не только для Ахава, но Он хочет показать для всего мира, для всего того, что существует, что наравне с тем, насколько само больше человек может опуститься и удалиться от Бога, у Бога всегда есть те, которых Он может поставить в противовес, которым Он может сказать, пойди и покажись этому нечестивцу. Вот там на горе я поставлю вас двоих, одного по одну сторону, другого по другую сторону. Пусть один попробует доказать свое, а ты исполни то, что я повелел тебе. Пойди, покажись Ахаву, и я дам дождь на землю. Ведь мог же Илья просто где-то отдельно себе на горе помолиться, чтобы Господь дал дождь на землю? Мог. Ведь можно же было, как говорится, без всего этого, как-то поступить Господу совершенно иначе. Можно было. Бог все может, потому что Он всемогущий. Но тем не менее, Бог обращается к Илии и говорит, «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». Дорогие мои братья и сестры, я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас подумал над этими словами. Представьте себе, что к кому-то из нас обратился Господь и говорит, «Вот там есть нечестивец, пойди покажись ему, пусть он на тебя посмотрит, пусть ты станешь ему в противовес и исполнишь то, что я повелю тебе». Способны ли мы на это или нет? Неужели на сегодняшний день лучшие времена, чем были когда-то в Израиле? Вы знаете, сегодня вроде тогда, когда наступило время, что можно свободно собираться, что можно исполнять Слово Божие буквально так, как оно написано, и никто не станет вам, и никто не скажет, что не делайте того или другого, или третьего. В этот момент, казалось бы, когда человек настолько стал свободен, многие из христиан повернулись к Богу спиной. Многие из них забыли те повеления, которые Господь когда-то сказал. И я помню, когда-то мы пели этот псалом, на сегодняшний день почему-то его не поют. Там такие слова: где вы, познавшие радость спасения? Где вы, познавшие, где вы, омытые кровью Христа? Или вы забыли Христово учение? Помните хорошо этот псалом, да? Когда-то мы его пели, а почему-то теперь мы его не поем. Я думаю, что очень много из гимнов мы выбросили из своего репертуара и не поем только лишь потому, что, может быть, порой просто нам стыдно петь или говорить об этом. И мне бы хотелось, чтобы каждый сегодня подумал о своем состоянии. Ведь Бог избрал нас не для того, чтобы мы просто назывались христианами, а чтобы мы шли и что делали? И приносили плод. Может быть, не такой, как Илья, чтобы стать в противовес всему народу. Может быть, просто в противовес нашему соседу. Может быть, просто в противовес нашему сотруднику по работе. Чтобы он, взглянув на нашу жизнь, мог посмотреть и сказать: а вот это действительно тот, которого Господь поставил. Противовес мне. У него совершенно другие взгляды, у него совершенно другие вкусы, совершенно другие характеры. Вы знаете, как печально смотреть, когда вместо того, чтобы церковь исполняла свое предназначение, она сегодня исполняет совершенно другое. Мне не так давно пришлось прийти в одну церковь, и представьте себе, что они рядом построили школу, и вот круглые столы стоят, на них аккуратно разложены тетрадки, ручки лежат, стоят графины с напитками. И я посмотрел и спрашиваю: а что здесь будет? А здесь, говорит, будет семинар директоров города. И я спрашиваю: скажите мне, пожалуйста, это у вас здесь церковь или какое-то предприятие? Как печально смотреть на все это. И это, казалось бы, в то время, когда именно церковь должна исполнять свое предназначение. Когда именно Господь хочет, чтобы каждый из нас исполнил то, к чему Господь призвал нас. По прошествии многих дней было слово Господне к Илии в 3-й год. «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». Вы знаете, сколько сегодня этого дождя благословений ожидают люди. Как бы они хотели увидеть в нас искренность, честность, преданность нашему Господу. Как часто бывает так, что те люди, которые встречаются с верующими людьми, они смотрят и говорят: ну, мы не знаем, как это объяснить. Вроде теория у них правильная, а жизнь-то какая? Поэтому мне бы хотелось, чтобы наша жизнь, она была такой, какова наша теория. Чтобы в нужный момент по первому зову мы могли отозваться на зов Господень, исполнить то, что Он предназначил для нас. Мне почему-то всегда помнится тот момент из Слова Божия, когда Бог обращался к Анании, чтобы тот пошел и помолился над Савлом, который был слепой. И вот там Бог обращается и говорит: Анания, и тот ему отвечает: вот я. И складывается такое впечатление, как будто бы этот Анания, он абсолютно ничего не делал. У него не было никаких проблем, никаких занятий, у него было ни семьи, у него не было никакого хозяйства, абсолютно ничего. Он просто сидел, напряг весь свой слух и ожидал, когда же ему Господь скажет это слово «Анания». А ведь было это совершенно не так. Была у него обыкновенная жизнь, такая, как у каждого из нас. Только готов он был, так как те воины Гедеона, которых он избирал, в одной руке придерживать меч, а другой рукой черпать воду. Только те способны были пойти за Господом, а не те, которые положили свое оружие где-то в сторону, поудобнее стали на колени и пили воду, потому что они хотели пить. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, Господь призвал нас к тому, чтобы мы исполнили свое предназначение. Что мы скажем нашему Господу, когда мы предстанем пред Ним? А это время очень и очень близко. Поэтому пусть поможет нам Господь, чтобы мы могли сегодня подумать над собой. Время идет, идет очень быстро. Проходит много дней, день за днем. А мы еще не готовы, чтобы пойти и совершить то, к чему призвал нас Господь. Поэтому будем просить нашего Господа, чтобы Он помог нам, чтобы мы могли сегодня не хромать на оба колена, а стать прямо на ноги свои, чтобы совершать то, для чего призвал нас Господь. Аминь.